Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, январь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, минус 7 градусов, ощущается как минус 13. Здравствуйте, Алексей. Легкого эфира с Днем авиации, ПВО и всех причастных, значит, поздравляет ВИД. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет Бараэт. Мураев вчера обратился к гражданам, обещает закончить войну и избавиться от влияния США. Неужели выборы будут в Украине? Пишет Денис. Денис Мураев. Алексей, доброе утро, хорошего дня, пишет Вася Куролесов. Всем доброе, подмороженное утро, пишет СВ. У Милани была шляпа, как у Кунг Лао, пишет Владимир. Кому ощущается минус 13? Он что, голый на улице стоит? Пишет инженер. Доброе утро, Алексей. Хорошего дня и эфира, пишет Александр Демков. Начальник Госдепа под санкциями России и КНР. Толковый план назначить такого, пишет Алекс Поляков. Доброе утро, всем хорошего дня. Алексей, у вас вчера вечером была хорошая... И все. Андрей не смог дописать. У меня вчера вечером была хорошая. Ну, будем надеяться, что так и останется, что вот оно будет хорошее не только вечером, но и утром. Спасибо Вильфанду за такую погоду, хоть бодрее себя чувствую, второе утро подряд, пишет Дробик Сергеевич. Витамин D собираешь очками, пишет Иван Грейт. Это возможно, да? Хотя на нашей плоской земле какие только возможности не открываются. На улице минус, но ощущается, как опаздываю, пишет Виктор. Угу. Ну что, все, вроде все самое главное обсудили, вроде бы, да? Можно, что, может, фильм какой-нибудь посмотрим? Все вместе возьмем, посмотрим какой-нибудь фильм, да и все. И у нас есть такая возможность или нет? Было бы прикольно. Как все, пишет Виктор. Ну а что? Ну а что вы хотите? Вот, вы знаете, давайте тогда от ваших желаний отталкиваться, дорогие друзья, потому что я не знаю... Мне как-то вот сегодня такое ощущение, что как бы не очень интересно. Очень много заявлений, да? Ну, вот Орбан, который говорит, что Киев, значит, вообще-то проситель, и поэтому пусть просит, потому что если не умеет просить, то тогда мы скоро его начнем наказывать. И как бы прояви уважение ты, вот так вот он говорит, к Венгрии и Словакии, что ты как-то там разговорился, говорит, ты. Вот, бандеровец, говорит, ты там ходишь, ты, говорит, за наши, как бы, деньги существуешь, ты как-то что-то разговорился, ты, как, язык прикуси свой. Вот так, реально, Орбан примерно так говорит. Шутки про Трампа, которые, может быть, и не шутки, что он нацист. Трюдо дурацкий, Шольц дурацкий, Зеленский дурацкий. Все такое дурацкое, пока, значит, как бы, действия, да, отсутствуют, пока есть громкие слова. То есть само действо произошло под названием инаугурация Трампа. Сейчас вот набор слов идет у всех. Ба-ба-ба-ба-ба, если кто-то, то тогда, а мы, а я, пока вот ничего не происходит. На самом деле ничего не происходит, если задуматься. В данный момент пока ничего не происходит. А что в Монголии, пишет Гилберта? Не следил Гилберта. А что? Что случилось? Какие-то опять там волнения? Сейчас Зеленский начнет второй фронт против Венгрии, третий фронт против Чехословакии, четвертый фронт против Белоруссии, пишет Виктор. Произошло посвящение в нацисты, пишет Андрей. Ха. Поднимем тему, как у бывшей самарской чиновницы увели 500 000 000. Какие богатые чиновники у нас, пишет К9. Ну, я посмотрел эту новость тоже, да, 71 год ей. 500 000 000 это 500 миллионов. В принципе, можем прикинуть, можно ли заработать 500 миллионов за свою жизнь, гипотетически. Я думаю, что гипотетически, да, почему нет. Нельзя, пишет Мышел. Почему нельзя? Смотрите, 71 год, в месяц откладываете по 500 тысяч рублей. Вот, примерно 500 000 000 получится у вас, 500 000 000. Просто каждый месяц на протяжении 71 года откладываете по 500 тысяч. И все. И все. 20 лет вычти, пишет К9. Не буду. Зачем? Наследство осталось от родителей. И все. Да можно чиновникам, пишет Андрей. Да вот вы все про чиновников все время рассказываете. О, хорошо, вот вы зацепили. Вот что-то внутреннее зацепили. Да-да, я понимаю, вороватые чиновники — это очень плохо, и вы все при них говорите. Ну, а вот это все клоуны всякие непонятные какие-то. Ну, вот всякие клоуны, шутники какие-то, невнятные блогеры какие-то, которые деньги получают. У вас вот это там инфо-цыгане разнообразные, так называемые. Да не обидятся цыгане, я не знаю, почему обзываются так на плохих людей, всяких мошенников в интернете, их называют инфо-цыгане. То есть не называют, например, инфо-американцы, хотя надо было бы. Вот, модели это, кстати, американские, вполне себе западные, облапошивание. Но суть не в этом. Вот, ну, Блиновская, поболее у нее денег было. Вот, поэтому, не знаю, почему такая ненависть именно к вороватым чиновникам? Почему вороватые люди из других сфер вас так сильно не беспокоят? А, потому что эти воруют из бюджета. Ну, какая разница, кто-то ворует из бюджета, кто-то ворует из вашего кармана сразу, не перекладывая это в бюджет. Так-то в конечном счете все равно вас воруют, если так подумать, правильно? Вот, ну, ФБКшники, например, через банк свой, аффилированный с ними вот здесь вот, выводили деньги за рубеж. Собственно, основной скандал, который длится теперь, и они не знают, что с этим делать. Ну, наворовали денег здесь, вкладчиков, и все, и туда вывели, на Запад. Ну, не они, конечно, я понимаю, но тем не менее. Чубайс, говорят, наворовал 2 триллиона. Чиновник он или не чиновник в широком смысле этого слова? Наверное, он не очень-то чиновник был. Артист легко сможет столько откладывать, пишет Денис. Ну, смотря какой артист. Тот, который в метро вам играет, наверное, нет. Наверное, нет. Те, которые к Малахову ходят за уже не такую уж большую, так сказать, вознаграждение, рассказать о том, как их дети их бросили, наверное, они отложили себе 500 000 000. Наверное, у них не получилось. Ну, это, наверное, вопрос к ним в первую очередь, да? Как это так у них получилось, что не получилось? Надо было как-то задумываться об инвестициях, наверное. Ввести наказание за воровство, как в Китае, пишет Александр. Ну, как в Китае население будет, как в Китае ведем наказание. Ну, что? Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то ворует, кто-то ворует, кто-то ворует, а кто-то не очень, пишет Иван. У Юры Борисова съемочный день 300 тысяч рублей стоит, так что он сможет точно заработать, пишет Дробик Сергеевич. Нет, потому что съемочных дней может быть 10 в году. Понимаете? Ну, когда кто-то говорит про актерский съемочный день, не забывайте, что съемочные дни, они не каждый день. Я понимаю, что есть особые там актеры, на которых большой спрос и хорошая ставка у них. Ну, а в целом актерская профессия глубоко зависимая вот, от многих обстоятельств, таких как твое отношение в тусовке со всеми там и так далее. Ну, много всякого разного. Поэтому сомнительно. В Китае тоже вагонами воруют, пишет слушатель. Да, есть такие случаи, и ловят потом людей, и наказывают, а некоторых не ловят и не наказывают. Хорошая схема для наших налоговиков. Вместо того, чтобы открывать дела, можно под видом мошенников изымать незаконно нажитые средства, пишет Резник. Так может, она в МММ успела вывести деньги, пишет Мышел. Может быть. Она вообще-то пенсионерка уже была, насколько я понял. Все начали рассказывать, что она до этого была чиновницей. Я не исключаю, что человек может быть разумным с точки зрения финансов, даже будучи чиновником. Мне интересно, почему эффективнее талоны, чем санкции? Что это за талоны, пишет Брест? Не знаю. А кто в шляпе рядом с Трампом на инаугурации был? Баба егошняя. Дело техники. Егойная даже вот так вот. Баба егойная. Мелания. Славянка. Вчера была новость, что песня про бобра на корпоративах за миллион выступает. А что это за песня про бобра, я даже не знаю. Кстати, куда пропал Безруков, пишет Кирилл. Возглавляет театр, в каких-то фильмах появляется иногда. Ну, ок, работает. Вот. Так что вот так. Так и что, мы обсуждали чиновницу, которая всех заинтересовала, бывшая на пенсии 71-летняя, у которой украли полмиллиарда. Только непонятно, мы как бы мошенников здесь обсуждаем, которые ее облапошили, или мы обсуждаем, откуда у нее полмиллиарда. Гипотетически мы разобрались, откуда у нее полмиллиарда. Допустим, она честный человек, и допустим, она вот, не знаю, еще разбиралась в торговле, там, не знаю, на бирже. Когда-то купила доллары и держала там. Ну, мало ли какие бывают варианты. Давайте предположим, что она по-честному все заработала. Другое дело, тем более она в банке это хранила, представляете? Вряд ли это ворованное, да? Вот если в банке она хранила. Вряд ли ворованная. Она же все это с банковских счетов снимала, насколько я понял из новости. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что, допустим, это все законно. Хорошо. Тогда мы можем уже обсуждать, почему те люди, которые смогли заработать полмиллиарда, хоть и рублей, но тем не менее полмиллиарда, так же тупо себя ведут, когда им звонят мошенники, как те люди, у которых нет ни копейки. Вот. Потому что ее пытались сотрудники банка отговаривать, а она не отговорилась. Вот этот момент мы можем обсуждать. Но этот момент тоже уже как бы неубедителен, потому что мы видели там и певиц наших знаменитых, которые свои квартиры так вот переписывали там на каких-то мошенников и еще что-то. Поэтому, ну что, ну да, да. Не помогает, как говорится, ничего, когда изо всех сил пытаешься спасти свои деньги, которым на самом деле угрожаешь только ты. Вот. Она сняла 800 тысяч долларов наликом, вот, пишет Андрей. Да, и сколько-то там рублей. Вот. Доброе утро, чувствую нотки злорадства при таких новостях, пишет Ник. Да, конечно. В людях существует злорадство. Разбудите меня через 100 лет, и я вам скажу, что в России пьют и воруют, пишет Клойс. Разбудите меня через 100 лет, Клойс, и я вам скажу, что кто-нибудь обязательно использует эту цитату в России, которая уже давно так сильно надоела, что хочется, чтобы ее уже никто не использовал, а ее кто-то все-таки использует зачем-то, непонятно зачем. Певица переписала свою квартиру на законного покупателя, а деньги перевела мошенникам, пишет Игорь. Ну, допустим, Игорь, что мне теперь, изо всех сил это помнить, что ли? Честно говоря, плевать на деньги певиц и мошенников, ну. Это же их деньги, пусть переписывают хоть что там, и что хотят друг на друга. Если все законно, то ищу работу чиновникам в Самарской области, пишет СГ. Так а чиновников в Самарской области знаете как много? И в каком-нибудь паспортном столе, ну раньше вообще, во всяком случае, было тоже чиновники. В каких-нибудь управлениях социальной защиты населения тоже чиновники. Вот, но никаких там миллиардов не будет у вас, и полумиллиардов не будет, и миллионов не будет, ничего не будет у вас там. Вот, поэтому, когда кто-то рвется в чиновники, чтобы заработать, это все равно, что рваться в КВНщики, чтобы стать президентом, понимаете? Да, мы видим один пример, как один КВНщик стал, как бы, назовем это президентом, потому что Украина же все-таки, но тем не менее. Или я пойду в актеры, чтобы быть президентом Америки, потому что Рейган был актером и стал президентом Америки. Ну, немного туповато, если честно. Вот я просто хотел доложить вам, что это немного туповато. Угу. Вот. Потому что чиновников, их очень много. Так же, как актеров очень много. Так же, как журналистов очень много. Обратите внимание тоже. Журналисты, можете себе представить, какое количество вообще людей, которые идентифицируют себя как журналисты? Можете себе представить? А теперь скажите себе, задайте вопрос и ответьте себе, кто из них зарабатывает реально? А кто так вынужден, так сказать, довольствоваться высоким званием журналиста? Ну... Подумали, все, расходимся. А сколько писателей у нас? Что вы? А сколько у нас блогеров? Представляете, сколько у нас блогеров? Ваши вон, дети сидят дома сейчас, что, не блогеры, что ли? А сколько у нас криптотрейдеров? А? Криптотрейдеры, отзовитесь. Вот. Сколько? Купили? Сейчас, наверное, криптотрейдеры думают, что делать, они Трампкоин взяли на пике. Вот. А потом еще Мелании докупились. Да, что теперь делать, непонятно. Ну, что-то делать. Думайте. Я здесь, пишет Александр. Да, Александр, либо у меня очень хорошая программа, я, правда, очень интересный человек, либо у вас пока еще не получилось заработать денег на криптотрейдерстве, да? Два варианта. Я, конечно, полагаю, что вариант номер один рабочий, то есть просто обалденно интересно слушать Гудошникова. Да я даже знаю, почему вы меня слушаете, потому что в результате, если так вот посравнивать с теми людьми, с которыми вам приходится общаться, ну, то есть ваш, так скажем, круг общения, вот, я один из самых приятных людей в вашем круге общения, если честно, давайте честно скажем это, я один из самых приятных людей в вашем круге общения, вот, и все, просто, ну, приятно со мной поговорить на всякие разные темы, правда, а ведь человеку так не хватает вот этого душевного разговора, душа в душу, да? Вот какого-то такого, чтобы обо всех темах более-менее интересно, и чтобы можно было вместе порассуждать. А то такие, вы знаете, вот эти разговоры, куда не попадешь там. Бабы, 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 тачки, бабы, бабы, тачки. Ну, немножко надоедает. Хочется и на радио баб и тачки обсудить. Главное, скромный, пишет Олег. Да тут не про скромный. Правда, вот, Олег, здесь прям без шуток. Я понял, это же правда так. Вот представьте себе. Ну, правда, со мной же интереснее поговорить, чем, там, я не знаю. Вот вы приходите на работу, у вас есть коллеги. Ну, далеко не все приятные люди, правда? А Гудошников приятный. Чего нет? Ну, правда, ну, всегда что-то интересненькое расскажет. Там, подкинет какую-то идею, там, сообщение прочитает. Правда, пишет Олег. Ну-ка я и говорю. Так я и говорю. Ну вот, нас формирует наш круг общения. А мы так или иначе с вами круг общения. Вот относитесь к этому как хотите, но вот все, кто меня слушает, ребята, друзья, товарищи, жены и мужья, женщины и мужчины, мы ведь круг общения, мы ведь общаемся с вами, так или иначе. Даже если вы ничего не написали ни разу в жизни в эфир, что странно, ну, таких, естественно, большинство всегда, но тем не менее, все равно у нас идет диалог с вами. Даже если вы меня посылаете куда подальше... Не на письме, а чисто в голове в своей. Это все равно диалог между нами. Представляете, как здорово. Вот. Одно рукопожатие, пишет Иван Грейт. Алексей назначил нас любимыми слушателями, пишет Мышел. Я не сказал, что вы мне нравитесь. Я сказал, что вы мой круг общения. Вот почему вы, Мышел, такой человек? Вот непонятливый. Вы мой круг общения. Это не значит, что вы мне нравитесь. Понимаете? Ну, я говорю, вы моя работа, ребята. А вы такие, о! Он сказал, что мы ему нравимся. Да нет, нет, вокруг моего общения. Но это здорово, что мы друг друга в некотором смысле корректируем и формируем. Вот я почему такой стал человек? Я был гораздо приятнее, честно вам скажу. Но годы общения с вами вылепили из меня того, кого вылепили. Вот что получилось, понимаете? Были надежды на то, что я буду и дальше добрым, светлым, милым человеком. Но видите, вот как ваше влияние сказалось. «Встаньте, дети, встаньте в круг», пишет один из наших слушателей. «Я ухожу с этой волны», пишет Иван. Иван, знаете, в чем дело? Не уходите пока. Как показывает практика, некоторые пытались уйти с этой волны. Но, как бы вам сказать, пожалуй, никто, кроме меня, не признает, что мы круг общения. Все остальные предполагают, что вы, как сказать, школьный класс. Вас в срочном порядке надо научить. Поэтому, если вам, конечно, хочется больше такого, знаете, назидательно-дидактического какого-то материала, то вы можете сходить. Но полагаю, что в итоге вы вернетесь. К старому доброму другу своему, Алексею Гудошнику. Вот. Мне 37 лет, и у меня друзей нет. Когда пил, были. Сейчас только ты, бро, пишет Сергей. Вот видите, Сергей, вот видите. А ведь если друзья были только когда вы пили, так это и не друзья были вовсе. Это были, внимание, собутыльники. Вот. Получается, что мы с вами вот такие друзья по переписке. Знаете, эпистолярный. Что? Ну, эпистолярный, письменный жанр. Жанр в письмах. Вот мы переписываемся. Вот. Ленин, так сказать, кому там? Каутскому. По 50 и Гудошникова врубить, пишет Мышел. Не, вот это зря, Мышел, это зря. Да-да, я тут, потому что есть диалог, пишет Иван. Ну, дальше он добавляет с умным человеком. Иван, ну, так уж сильно-то не надо. Я все равно прочитаю, все нормально. Мы ваша работа, но это не значит, что мы друзья, пишет милитарист. Милитарист отчасти да, отчасти нет. Ну, не знаю, я не нашел ответ на ваш вопрос. Меня больше заинтересовал ваш ник. Что-то подобное видел, аналогии некие в ТГ. Вы стали спокойнее, мы ваш магний, пишет ваш слушатель. Ну, гипотетически, самый спокойный человек — это мертвый человек. Может быть, вы на самом деле не магний, а цианистый калий? Из Гудошникова хотел соскочить с волны, но не получилось. Из-за него же. Так же, так еще и на ТГ подписался, пишет Конжут. Вот правильно сделали, правильно сделали. В ТГ вообще такая у меня такая интересная вот ТГ, да? Вот я вот всем рекомендую. Так, а мы обсуждали, что, кроме меня, естественно, и вас, вот, нашего круга общения удивительного, прекрасного, у нас какая-то была тема. Мы что-то обсуждали. А Трамп заявил, что увеличит поставки оружия окраине. Так, К-9. Да, ну просто вы немножко не договариваете там. Он увеличит поставки оружия, если Россия не пойдет на переговоры. Вот, вот в таком ключе он говорит. Честно говоря, опять же, пока он там это говорит, пусть что хочет говорит. Он также сказал, что он готов к переговорам в любой момент, когда их захочет Владимир Путин, эти переговоры. Но мы понимаем, что это же не встреча во дворе, это такие важные встречи, да, они организуются задолго. То есть это надо думать протоколу, как это все сделать, как это правильно сделать, как это технически правильно сделать, идеологически, да и много чего еще. Поэтому это пока все громкие заявления Трампа. Ну, делает он эти громкие заявления, делает. Хорошо, что эти заявления так или иначе говорят о том, что он вообще-то хочет переговорить. В отличие от предыдущих персонажей, которые там орали про какие-то Гааги, Международный уголовный суд, и вот это во всем, все в этом духе. Ну, вот это вот. То есть предыдущие вообще не собирались никаких диалогов вести в принципе. Шольц там рисовался, что он готов позвонить, готов позвонить, один раз даже позвонил, ну и так далее. То есть они же нас игнорировали. А тут Трамп говорит, конечно, что он будет на нас давить, и это давление будет неистовым, но вообще-то он хочет поговорить. Судя по тому, что он это заявляет уже, несколько раз заявлял. Поэтому поговорить-то всегда можно, это не значит, что нужно согласиться. А поговорить — это уже что-то. Представляете, вот встречаются наш президент и встречается американский президент. Фотографии, они жмут друг другу руки, вот это вот все в таком духе. И заголовок сразу, да, международная изоляция России вышла на новый уровень. Правильно? То есть уже можно, есть на чем сыграть, есть на чем нам сыграть, есть на чем наверняка американцам сыграть, они тоже будут отыгрывать. Поэтому пока это, так скажем, около политика. Это политика, но это около. Это не решение из разряда, значит, вот наша зона влияния, вот ваша зона влияния, вот черта, за которую не заходим мы, вот черта, за которую не заходите вы. Договорились, ударили по рукам. То есть вот до этого как бы очень и очень далеко. И никто не знает, будет такое, не будет такое, кто с какими картами за этим столом будет сидеть. То есть сейчас пока речь идет о том, что новая администрация американская, несмотря на то, что она на словах очень выпендристая, хочет поговорить. Может, угрожать будут при этом разговоре, а может и нет. «8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Алексей, чисто гипотетически, если бы вы были президентом России, какие бы вы задали вопросы Трампу?» Пишет Александр. «Зачем мне задавать вопросы Трампу, если бы я был президентом России?» Если бы я был журналистом, который берет интервью у Трампа, я бы ему задавал вопросы. Если бы я был президентом России, да, я бы уже имел конкретный план того, что мне нужно. И я бы, соответственно, вместе со своей командой бы сказал Трампу, показал бы ему, вот нам необходимо вот это, вот это. Например, я бы сказал, вот смотрите, помните 21-й год? Он такой, помню. Вот помните, мы тогда обращались к администрации там, да? Как бы американской. Нет, не помню, а что там было? Да вот документ был. Смотрите, инфраструктуру НАТО надо убрать. На, значит, как это было в 97-м году. Вот так вот она должна быть. Вот с Украиной как бы решается демилитаризация, денацификация. Вот, не вступление в блоки и так далее. Вот так надо сделать. Мне кажется, вполне нормально. А Трамп бы такой, ну не, ну слушайте, 97-й год, это вы тогда все-таки борщнули, как говорится. Может быть, как-то по-другому. А что вы хотите? Ну, мы хотим, смотри, Гренландию хотим там, туда-сюда. Ну, давайте думать. Давайте думать. Ну, и вот думали бы. Наверное. Хотя, по логике, если мы говорим о том, что встречаются два президента, то есть две команды, две страны, да, и не просто какие-то две страны, а две страны, которые, ну, как бы... сцепились, во-первых, друг с другом, во-вторых, как бы непонятно, как одна собирается отдалить другую, если так вот откровенно. Поэтому вот, я думаю, у нас был бы уже ответ и на те вопросы, которые бы задавались, точнее, комментарии, желания, которые бы появлялись во втором ряду. Понимаете, да? Ну, будет проще, мы не мешаем Трампу свое отжимать, он не мешает нам с Украиной и снимает санкции, пишет Вячеслав. Ну, признание многополярного мира это называется. Это если Трамп приезжает и говорит, так и так, Владимир, я признаю, настал многополярный мир, я не собираюсь лезть там, в разнообразные ваши сферы. Так что мы будем заниматься вот, нашим континентом. И все, в основном. Поэтому мы, скорее всего, вот будем делать так, вот такая у нас программа. А, ясно, хорошо. Ну, а мы не собираемся на ваш континент, мы собираемся заниматься вот здесь собой, ответит наш президент, допустим. Может быть такое? Гипотетически может быть. Может быть. А что по Африке, скажет Трамп? Наш президент, например, скажет, ну, по Африке, смотрите, есть там дружественные страны, нам есть там, наверное, вам какие-то дружественные страны. Ну, давайте как-то думать. А что по там, еще чему-нибудь? Ну, это и вот так вот можно говорить. Наивный. Трампу нет необходимости спрашивать наше мнение, пишет Максим. Наше нет. Наше нет необходимости спрашивать. А вот мнение президента России, я думаю, что ему есть необходимость спросить. Иначе он бы об этом так не вещал, что вот он очень хочет сейчас встретиться, переговорить и все такое. Смотрите, если Трампу без разницы, что думает президент России, да, если американский президент без разницы, зачем он тогда так стремится? И об этом все время заявляет практически каждое сейчас уже его там выступление связано с тем, что вот мы переговорим в скором времени с Владимиром Путиным, вот-вот, у нас там будет разговор. Чего он так стремится к этому? Зачем ему это? Ну, если у него так все в порядке, и все так классно, и он может, не разговаривая с нами, решить вопросы все, ну, пусть решает. Но он почему-то хочет все время поговорить. Вы обратили, наверное, внимание на это? Трамп это на 4 года, пишет рука-нога. Да, да, все верно, Трамп это на 4 года. Да. Но 4 года это не так мало. Смотрите, сколько сделал всего Байден за 4 года. Военные действия, например, в которых мы участвуем сейчас, они начались не раньше, чем 4 года назад, а именно в эти 4 года они и начались. Представляете? Ну, по логике-то. Слишком много пуха он на себя накидал за один день в должности, пишет Коля. Да это не проблема тоже. Нам же за всем этим пухом не надо следить. Просто у нас журналисты как бы не склонны к... ну, некоторые, во всяком случае, ресурсы не склонны к тому, чтобы отделять важное от неважного. И начинают нам рассказывать про какие-то мексиканские границы, там вот это вот все. Нам до этих мексиканских границ дела вообще никакого нет. Что он там, в какую Калифорнию поехал, с кем он там будет встречаться, с какими погорельцами, нам неинтересно, нам это вообще абсолютно не важно. Нам важно понять следующее. Как будет выглядеть карта мира? Так получилось, что Россия и Соединенные Штаты Америки – это страны, которым важно их положение в мире. Ну, то есть важно понимать это положение в мире, и оно должно быть, так сказать, достойным. И поэтому, как бы, мы спрашиваем, как бы, а вы там, американцы, не слишком ли хорошо в определенный момент себя стали чувствовать? Может быть, как-то поделитесь, так сказать? А они такие, а нет, мы лучше вас убьем. Мы такие, ну нас уже не убить. Они такие, убить. Ну и вот, собственно, разговор-то об этом идет. Так, если честно. Вчера, значит, в Давосе Зеленский выступал, европейцам доказывал, что они лохи. Да, непонятно, что я имею в виду. Он говорил, что, ребята, ну надо же показать, мол, европейцам, что если вот сейчас вот Америка откажется, то Европа все равно имеет свой голос. Почему вы всей Европой смотрите на американцев и ждете их решения? Европа же должна быть самостоятельной и все такое. Ну, короче, чует, чем пахнет. Не нравится Зеленскому. Ну, Урсула фон дер Ляйен, конечно, заявила, что Европа, несмотря на то, что будет делать Америка, будет поддерживать Украину до талого. Но все прекрасно понимают, и, собственно, само выступление истеричное Зеленского это подчеркивает, что Европа – ничто в сравнении, собственно говоря, вот с тем, между кем идет диалог. Сказал же кто-то там недавно, по-моему, там из Украины, кстати, было мнение, что за столом переговоров Европы-то, может, и не будет. Может, и не будет. Так и не будет, а что Европа решает? Зачем она там за этим столом переговоров? Вот были Минские соглашения, где Европа изображала, что она решает. Ну и что? Нафиг она нужна была, эта Европа? Там разговаривать не с кем. Вот. Об этом с нашей стороны звучали заявления, что, мол, а какой смысл разговаривать с европейцами, там, с какой-то Украиной о чем-то говорить? Вот с американцами напрямую будем решать. Правильно? Абсолютно верно. Можем договориться, что Приднестровье заберет Россия, будет как Калининград, пишет Дмитрий. Дмитрий, я понял, о чем вы говорите, Дмитрий, но мне кажется, вы слишком малого требуете. Понимаете, да, о чем я говорю? Зачем нам мир, в котором есть Америка, 2025 год, по итогам переговоров с Трампом? Да ну нет, такого не будет. Вот. Совсем обалдела эта зеленая шавка, пишет Василий. Понимаете, какое дело? Вот вы же должны понимать, что Зеленский... Вот это и сложно будет, но поставьте себя на его место. Собственно, а что вы еще от него ожидаете? Ему каким-то образом надо спасать свою шкуру. И он ее будет изо всех сил спасать. Понимаете? Это он когда рассказывает про... То, что он на убой не посылает украинцев, он такой крутой и все такое. Когда он очень круто отвечает Фицо, кстати, Фицо реально был же на грани жизни и смерти, его застрелили фактически. Просто выжил удивительным образом. Он Фицо грубит в лицо, там, знаете, смешивает его с грязью. Он очень крутой Зеленский именно потому, что он чувствует, что прямо за ним сила, понимаете? У Фица там якобы назревает Майдан сейчас, о чем Фица сказал, представляете? То есть Зеленский свою силу чувствует. Это не его сила вовсе, это сила американцев, стоящих за Зеленским. И как только и если эта американская сила вдруг попадает, Зеленский становится целью для всех вообще. И даже не для нас в первую очередь, а для его бывших хозяев, про которых он что-то может сказать где-то, еще что-то. Хлопнут только так. И он это понимает. Ему нужно каким-то образом, любым образом, свою шкуру спасать. Любым, каким угодно способом изображать, что вот он важен, и он должен остаться в живых, и он прямо необходим страшно. Он это и делает. Поэтому удивляться поведению этого придурка вообще не стоит. Помните, что этот придурок фактически всеми своими действиями на самом деле просто спасает свою шкуру постоянно. И все, вот если эти действия все рассматривать с точки зрения того, что Зеленский спасает собственную шкуру, все встанет на свои места. Он, представляете, вот он завтра бы, сегодня вышел бы и сказал: ой, ребята, я все вообще неправильно делал там, я все... Вот, к черту, понимаете, я просто вас в тупую, украинцы, хороню в полях, как бы, вот, если честно, это все бесполезно, если честно, я просто американская подстилка, вот так вот, можете себе представить? Ну, его хлопнут, раньше, чем он это успеет сказать, сами американцы, ну, нельзя так, потому что все, поэтому вот он уже давно выбрал сторону, ясно, что это не наша сторона, все это все давно уже понимают, да, ну, уже как бы, я думаю, с момента начала военных действий совсем это очевидно, вот, и все, и он топит в нее, топит, у него других сторон нет, у него других возможностей нет, ему приходится, так сказать, все глубже и глубже влезать именно туда, куда он лезет. Вот. Может быть, гарантировать Зеленскому пару акров земли под Ростовом и ярд зелени, пишет Монстр. Ярд зелени для него копейки. Через Украину прошло гораздо больше денег, и карманах Зеленского осело немало, уж не просто ярд зелени, монстр. Это первое. Второе, если мы ему что-то подобное пообещаем, допустим, да, и он захочет это, а это вдруг узнают его хозяева, его сразу убьют, сразу убьют. Понимаете, в чем дело? Мы, наверное, да, не знаем и никогда не узнаем всех подробностей операции, вот когда Януковича вытаскивали с Украины. Но я более чем уверен, что это была очень сложная операция. Понимаете, да? Сейчас кажется, что Янукович уже... А зачем его оттуда было забирать? Но в тот момент это было достаточно логично с точки зрения того, что при гипотетически правильном стечении обстоятельств он мог бы туда в какой-то короткий промежуток времени успеть вернуться. То есть знаете, как вот у Эрдогана было, он в какой-то момент правил страной из телефона, а потом вдруг раз-раз-раз и вернулся на место. Помните, такое было. Вот. И гипотетически Янукович мог быть... возвращен на место. Ну, я так предполагаю. В общем, операция по его вызволению оттуда, это была сложнейшая операция, я более чем уверен. Она была страшно опасная для всех, кто ее проводил, именно, да, на земле, так скажем, в воздухе, на земле. И в первую очередь для самого Януковича, потому что он был целью, конечно же. 100% его был приказ его уничтожить. Ну, у противника. Даже можно не сомневаться. Такая же история с Зеленским. То есть попробуй его вытащи. Там все следят, смотрят. И даже если бы он гипотетически захотел. Но я не думаю, что он что-то там хочет, не хочет. Он хочет спасти свою задницу, это все понятно. Это все самообман. Нет у Зеленского будущего. Единственный вариант – инсценировка покушения, пластическая операция, исчезновение, пишет Василий. А у него даже охрана, не его охрана. Там, насколько я помню, это британцы его охраняют. Поэтому Василий, он даже инсценировку сделать не сможет. То есть это настолько кукла Бибабо, насколько это вообще возможно. То есть это прям вот наручная кукла и все, и никак по-другому. Вот. Я полагаю, что британцы, там, американцы, они, имея хороший, так сказать, обширный, давайте, не хороший, а обширный опыт разнообразных проблемных ситуаций такого уровня, ну, такие банальности просчитали, как... возможность бунта Зеленского против собственного хозяина. Просто просчитали и все. Даже Бабченко может, а он нет, пишет Александр. Бабченко потому и может, что он как неуловимый Джо, которого никто не ловит. Согласитесь, вам Бабченко был неинтересен и сейчас неинтересен. И запомнился он тем, что его зачем-то как будто бы убили, а потом взяли да и воскресили, так скажем. Вот он этим и запомнился. А так-то больше он ничем не запомнился. Еще его заявление единственное было какое, что он на танке «Абрамс» будет раздавать гуманитарную тушенку на Тверской. Вот, собственно, вершина как бы деятельности Бабченко. Вот первое это заявление про танк, и второе то, что он умер и воскрес. И все. В чем, собственно говоря, его слава и заключается. Серьезно говорю. То есть это, может быть, смешно звучит, но это реально. Вот все, что человек за жизнь свою сделал. Вы скажете, подождите, но он когда-то был военкором там или кто? Ну, может, и был, но мало ли кто был военкором. Понимаете? Вот его, как бы, зал славы увенчан двумя событиями. Это вот, что он рассказал, что он Абрамсе проедет по Тверской, тушенку нам раздаст. И второе, то, что он умер и воскрес, как бы, опять же, в кавычках, в кавычках. Кому он нужен-то, господи? Чем он управляет? Для кого он был принципиально важен? Вообще ни для кого и никому он не нужен. Что он знает? Ничего не знает. Тем более такого рода люди, вы знаете, если они что-то знают, они уже об этом треплются в эту же секунду в своих там фейсбуках и так далее. Вот. А Зеленский это персонаж такой. Он как-никак занимал руководящую должность на Украине. И до сих пор занимает эту должность, хоть и нелегитимно, но он это продолжает делать. Соответственно, у него есть информация на разного рода людей. В том числе, естественно, есть информация на Байдена и его семью, которая с 2014 года харчевалась на Украине. Все это прекрасно знают. Собственно, поэтому Байден всю свою семью, которая... хоть как-то, может быть, причастна к этому харчеванию, он ее заранее помиловал. Вы видели эту бумагу, которую подписал Джо Байден. То есть надо понимать, что Байден – часть коррупционной схемы Украины, и Украина, естественно, знает об этих коррупционных схемах Байдена, и не только Байдена, и других видных американских демократов, которые, кстати, смотрите, не помилованы Байденом. Байден себя помиловал, как бы, свою родню, а эти там наверняка остались как бы не у дел, и никто их не помилует, уж Дональд Трамп точно. Соответственно, информация чувствительная у Зеленского на этих людей имеется. И, конечно же, он может им и звонить, и угрожать, и все что угодно. Сейчас эта информация... Вот меня убьют, эта информация появится, понимаете? И вам всем конец, все, будете в тюряге сидеть. Например, так. Может ли он шантажировать? Может. Может это придавать ему дополнительной уверенности? Гипотетически может. Как только я умираю, эта информация, у меня есть специальные люди, тут же всплывет. Поняли? Говорит Зеленский. Все ваши коррупционные схемы, от и до. Вообще все. Например. Может быть такое? Может быть такое. Если так на самом деле, ну, если Зеленский не дебил, а он, вероятно, все-таки не дебил, да? Он наглый, вот, и так далее, через запятую, но не дебил. Вот. Ну, я думаю, что он, конечно, подготовил такие вещи, и я думаю, что его партнеры, в кавычках, старшие, да, хозяева, они должны быть в курсе, что у него есть это на них. Ну, так вот я полагаю. Они такие тупые, что пошли на это, пишет Дмитрий. Они не такие тупые, они жадные. Ну, серьезно, Хантер Байден харчевался на Украине, это всем известно. Компания Бурисма, Буризма, по-разному говорят по-русски. Вот, посмотрите обязательно эту историю. Вот. Поэтому, собственно говоря, помиловал Байден Хантера и всю свою семью. Я подчеркиваю... Любые их противоправные действия с 1 января 2014 года. В документе написано. С 1 января 2014. Ни 13, ни 12, ни 8. Поняли? С 14. 14 год, знаковый год, вы понимаете. Майдан произошел. Майдан произошел. Новая власть пришла. Понимаете? На Украине. И все. И пошли харчеваться демократы по полной программе. Байден завязан своей семьей на этих грязных делах украинских. И вы говорите, неужели они такие тупые? Они не тупые, они просто понимают, что, как вы скажете, это чиновники, которые воровали. Ну, это коррупционер. Байден коррупционер. Байден чиновник, который воровал. Байден это чиновник, у которого было очень много денег, которых у него не могло быть. То есть вот она, Украина, дала ему возможность, так сказать, быть этим человеком. А Украина это такая там, серая зона, назовите ее, постирочная, зона отмывания денег. Вот. И, собственно, Байден на этом обогащался и обогащал всю свою семью. Ну и не только он, многие демократы. Потому что вы говорите, а как они? Они же богатые. Нет, они тоже просто чиновники. Вот вы удивляетесь чиновнице, у которой 500 миллионов рублей, 500 миллионов рублей у нее. Вы удивляетесь ей, как это у нее 500 миллионов. А как это у Байдена? Миллиарды наверняка где-то спрятаны в офшорах, еще где-то выведенные через Украину. Как это так? Он же просто чиновник. Ку-ку. Подумайте об этом. Он же не бизнесмен. Трамп бизнесмен, он зарабатывал. Байден бизнесмен? Нет. Так откуда у него деньги? Вот вам и ответы на ваши вопросы. Он не такой... И Байден, обратите внимание, не такой уж тупой, да? Он сделал все свои дела, помиловал всех. В рамках закона он абсолютно четко все сделал. Все. Иди, ты узнаешь, что они коррумпированные чиновники. Так это коррупция была где? На Украине. А... То есть я еще раз хочу подчеркнуть, чем, собственно говоря, отличается американский коррупционер в этом смысле от коррупционера неамериканского. Ворует, просто ворует в других странах, и все. И все. Это же элементарная вещь, не воруйся от дома. Вот есть другая страна, разворовывай ее. Это и есть, по сути, колониальная логика. Вот есть колония, ты из нее бабки высасываешь. Противозаконно это? Конечно, противозаконно. Противоречит даже законам твоей страны, даже законам метрополии. Но суть не в этом. Ты просто знаешь, что сильно тебя ругать за это не будут, потому что, ты как бы гражданин, а это все плебс. Поняли, не поняли? Вот у них точно аквадискотеки есть, пишет Александр. Да все у них есть. Люди во власть... Уж тем более в Америке, понимая, что это гегемона, не просто страна, а страна, которая, по сути, да, там, правила мира в определенный момент, во всяком случае. Не просто так во власть идут. Сериалы по типу «Карточный домик» снимаются не просто так, чтобы интриг каких-то нагнать, а чтобы, ну, людям более-менее какую-то трезвую оценку дать, ну, показать, что человек во власть рвется не для того, чтобы сделать мир во всем мире, понимаете, и все у всех было хорошо, и счастье, и процветание, а чтобы решить свои, в первую очередь, проблемы. Вот Байден решал свои проблемы десятилетиями. Зарплата президента США всего 400 тысяч долларов, пишет Игорь. Да, тем более, скорее всего, в год, да, не в месяц. Они же в год считают. То есть 40 миллионов в год. А? Зарплата президента США. Я правильно считаю? 40 миллионов в год. Рублей. Разве ты будешь, можешь вести такую жизнь, как Хантер Байден, на 40 миллионов в год? Нет, не можешь. Не можешь никак. О, да так везде, пишет Потапчо. Потапчо, ну я понимаю, что, собственно, хоть Древний Рим возьми, хоть что возьми. Всегда люди там, знаете, стремились к власти, потому что власть и деньги идут рука об руку. Это понятно. Вот. Дело-то в другом. Мы рассуждали на тему, а Зеленский что такой наглый? А потому что он имеет определенные возможности влияния. Серые схемы американских демократов, и, может быть, не только демократов, кстати, Линдси Грэм тоже зачем-то чистил на Украину, уж я не знаю, кто ему как заносил, каким образом. Вот Линдси Грэм, он же республиканец, сколько я помню, тоже, наверное, замешан. Кстати, экстремист и террорист, очень радовался, что русских убивают. Вот. Так что там и демократы, и республиканцы харчевались. Нормально так. Вот. А если ты связался с какой-то бандитской группой, которая тебе предлагает заработать денег, да? Вот. Какая-то мафия заработать денег. Или там, а посети наш бордель. Вот. Все конфиденциально. А потом всплывает видеозапись из этого борделя. Ну, короче, все эти люди, я думаю, на них и существует компромат, безусловно. Слушайте, если какой-то Пидиди смог собрать компромат на весь Голливуд и прочих там политиков, если какой-то Эпштейн имел блокнотик, в котором там все были перечислены, ну, эти вот педофилы-то грязные американские. Ну, уж, наверное, педофилы украинские догадались тоже, да? Видеозапись вести, аудиозапись вести. Все, наверное, догадались они. Подумайте об этом. У Бидона сын бизнесмен. Да, его основной как бы бизнес был на Украине. В курсе, да? Чудом не сгорел, пишет Потапчо. Да, чудом не сгорел. Это правда. Путин, получается, у власти тоже ради денег. Он же не бизнесмен, пишет Павел. Нет. В России все отличается. Мы другие. Мы не капиталисты эти, проклятые американские. Мы ради общего блага. Мы отличаемся. Все ясно? Поняли? Все, больше глупых вопросов не задавайте. Мы другие. Для нас самое главное – это правда. За кем правда, тот сильней. А у них все просто так, кроме денег. Поняли?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, январь, день 22-й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 7 ощущается как минус 13. Василий пишет, с вещами на выход. Из Пентагона уволили всех, кто раньше отвечал за Украину. Все, кто отвечал за Украину, уволены или отстранены. Полная перезагрузка, пишет украинский некий журналист после встречи с сотрудниками Вашингтон-Пост. А что в этом, я не понимаю, удивительного, Василий? Ну, пришла новая власть, они меняют всех везде. В том числе меняют и тех, которые отвечали за Украину. Будут новые их люди отвечать за Украину. То есть, как бы нам вот на эти новости как реагировать? Вы понимаете, что это все на самом деле, ну, пыль, а не новости? Я пытаюсь все время объяснить это, что это пыль. Вот это вот, а они сейчас сказали то, они сказали, ну, сказали, ну, меня, мы теперь каждого чиновника в Америке будем обращать внимание, поменяли его или нет. Нам какая разница, поменяли. Чтобы приз получить, какие-то данные прислать, мошенники покоя не дают и слабые на голову все-таки ведутся, пишет Нико. Да. Ну, вообще, обычно людей подводит жадность во всех вопросах, где так или иначе работают мошенники с деньгами, людей подводит жадность. Если так честно. Плюс в том, что пока новая команда разберется, что к чему, пройдет время, пишет Василий. Ну, а что тут разбираться? Ну, если так вот откровенно, вот что разбираться? Что там за новая команда? Сейчас какая-то новая команда, совершенно не знающая, что же происходит на Украине, придет ко власти, значит, в Америке, и такая, ой, нам надо разобраться. Да что там разбираться-то? Все ясно и так. С такой зарплатой, 40 миллионов, президент Америки может купить двушку в ЖК «События» в Москве, в бетоне. Богатый человек получается, пишет Игорь. Ну, он же 4 года как минимум работает, президент Америки. Значит, получается, что у него будет где-то 160 миллионов. Нормально, можно дом хороший купить в Подмосковье. Правда, хороший. Прямо вот за 160 миллионов можно сейчас хороший дом купить, правда. С бассейном там. Поменяли. Это тот же, только в другой руке, пишет Дебикен. А, ничего хорошего ждать от них не приходится. Нужно быть готовым ко всему, стараться. Да я даже вот Дебикен так бы не развивал эту историю по типу «ничего хорошего ждать не приходится». Ну, естественно, новая власть американская сейчас будет менять людей в кабинетах. Ну, это естественно, это абсолютно нормально. Сейчас говорит, в Пентагоне меняются люди, отвечавшие там за Украину. Так, конечно, руководство Пентагона меняется, вы что? Конечно, будет меняться, но руководство поменялось. Ну, сейчас и по Украине будут менять, и по Мексике будут менять, и по кому только не будут менять. Все отделы поменяются сейчас. Ну, новые люди пришли, ну что? Нет, они сохранят старых, а посоветуйте нам, пожалуйста, вот. Да уж прям сами не разберутся. Средних-то управленцев не убрали, весь смысл и информация в них, пишет Потапчо. Да, господи, что им скажут, то и будут делать, Потапчо. Что скажут, то и будут делать. А о чем вы говорите? Тоже вот начинается. Средние управленцы. Ага, сейчас взбунтуются средние управленцы. И такие, а мы будем тут, значит, саботировать решение. Да. Скажут, сделают. Все, весь разговор. Перестаньте. Все уже. Ну, здесь надо понять, что пришла новая администрация в Америке, они сейчас будут сажать везде своих людей. Либо, если кто-то их устраивал на какой-то должности, ну, вот просто там технически выполнял определенный набор действий, он просто будет продолжать выполнять технический набор действий, и все. Ну, типа, вряд ли они будут менять в Пентагоне сейчас людей, которые занимаются там уборкой помещений. Ну, убирают, хорошо убирают, да, ну, все. В чем проблема? Почему не оставить? Пусть будут. Пусть радуются, что по лагерям не отправили. Там все на Украине руки греют, пишет Александр. А есть ли у вас экскурсии по радиостанции для детей? А то ребенок вас слушает, спрашивает, пишет Анастасия. Во-первых, нас нельзя слушать детям. Вот. Экскурсии не наблюдал. Вот. А попробуйте, Анастасия, если вам не сложно, обратиться к Максу Челнокову с этим вопросом. А? Он у нас, знаете, такой массовик-затейник и все такое, он умеет это. Я просто не умею. Я, знаете, как... У меня такая, как сказать, история. Я прихожу на работу, работаю, встаю и ухожу. Иногда какой-нибудь короткий диалог с людьми веду. Иногда могу, например, в корпоративном чате принимать участие в покупке чайника. Да, серьезно. Мне очень понравилось. В какой-то момент редакция решила покупать чайник, серьезно. И это такой квест был. Мне так понравилось, я прям ворвался в него всей душой. Переживал, какой будет чайник, какого цвета. Я нашел всю информацию. Ну, короче говоря, мне понравилось. Я даже думаю, может быть, предложить покупку чего-нибудь еще совместно. Серьезно, я сейчас не шучу, это не сарказм, не то, что, ой, там, фигней занимаюсь, очень интересно, я почувствовал вот этот вот корпоративный дух, Борьба, борьба. Чайник великолепный, кстати, такой вот прям, ну, хороший, мне понравился. Большой такой вот, ну, надежный, вот, как мне кажется. Так уборкой помещений в Пентагоне, небось, украинки занимаются, пишет Василий. А, боюсь, Василий, у украинок другой профиль. У людей память короткая, пишет Финист. Поставки оружия Украине начал как раз Трамп. И чтобы Украина воевала с Россией, придумал тоже Трамп. Трамп решает свои вопросы через силу и глупо думать, что он сейчас все закончит, пишет Финист. Честно говоря, Финист, вашу оценку я слышал и не от вас, и много раз. Что по этому поводу могу сказать? Вообще не надо привязываться к персоналиям в плане Трампа, Байдена или еще кого-нибудь. Надо смотреть на осознанную необходимость. Понимаете? Осознанную. Американскую ли геополитическую, внешнюю осознанную необходимость? Нашу. Столкновение между серьезными большими государствами напрямую или через прокси происходит не просто потому, что кто-то сошел с ума, сбрендил. Да, я понимаю, что пропаганда, так или иначе, любой страны будет выставлять противника идиотом, сумасшедшим, там, психом. Но, как показывает практика, прям психов во власти не бывает. Прям вот психов не бывает. Рисовать так могут. А прям вот совсем отмороженных психов не бывает. У каждого так называемого психа все равно есть некая система аргументов, которая как бы достаточно стройной, кажется, большому количеству людей. Очень большому количеству людей. И, собственно, тут проблема-то и есть. Самое смешное, что украинки довольны своим положением за кордоном, пишет Игорь. Игорь, ну, мы же видим, как проститутки рассказывают о том, как они зарабатывают какие-то огромные деньги там, в специальных приложениях, где им платят за то, что они показывают там свое тело или там занимаются сексом на камеру или еще какие-то услуги оказывают своим клиентам. Они же рассказывают об этом и говорят, посмотрите, мы богатые, а вы нет. Вот. Вот, кстати, у меня вопрос к нашим слушателям. Мы начинали с этой темы. Вопрос риторический к вам всем. Вас очень раздражает чиновница, которая мошенникам отправила сотни миллионов рублей. И вы задаете вопросом, откуда эта чиновница заработала. А вас не раздражают проститутки, которые сегодня зарабатывают ну, больше, чем губернаторы, например? Звезды кинематографа. Вас не раздражают? Вот правда, я вот вам задаю вопрос. А вы никогда не напарывались на видео в интернете, где проститутки, значит, друг другу хвалятся, сколько они заработали там в этом приложении? Ну, я не буду его называть, я просто не хочу его рекламировать. Там. Ну, у нас оно, слава богу, не работает в России и так далее. Вас это не раздражает? Ну, проститутки-то честным трудом, пишет Вова Адидас. Вова, а если без прикола? Если без шуток? Почему врач, который дубасит годами для того, чтобы вообще начать кого-то лечить, заниматься практикой, он учится годами? Да? Причем без разницы, мы можем взять американского врача, можем взять русского врача, кого угодно. Какого угодно врача мы берем, а потом мы просто сравниваем его с поганой проституткой из какого-то сраного, извините, уже начинаю злиться, приложения, где она вертит жопой. И у нее огромные доходы. Огромные, просто бешеные. Это правильный мир? Я задаю вот такой вот вопрос вам. Это мы в правильном мире живем? Или в каком мы мире живем? Я считаю, что мы живем в уродливом мире в связи с этим. Ну, такое вот у меня мнение. Ничего не могу поделать с этим. Я вижу в этом ужасную несправедливость. Прям несправедливость вообще. И мне видится так, что это должно быть регулируемо обществом. А сейчас это как бы нерегулируемо. Я вижу, что рынок, невидимый своей рукой, ничего нигде не регулирует вообще. Я вижу, что рынок своей рукой выкидывает наверх проституток и наркоманов. Ну, реально, я как старый пердун сейчас у подъезда. Проститутки и наркоманы. Ну, разве это не так? Ну, разве это не так? Посмотрите внимательно на это. Это ненормально.
Мы живем в ненормальном мире. Мы живем в мире, где какие-то люди по приколу создают какие-то там криптовалюты, ну, я имею в виду, там есть мемкоины, становятся за секунду миллионерами долларовыми, за секунду. Понимаете, о чем я говорю? Это ненормально, это неразумно, это сумасшедшие вещи. Это безумие, это обесценивание денег, труда, то есть времени, которое люди тратят, времени. Вот любые деньги, которые вы заработали, это ваше потраченное время, время жизни вашей. И вот люди учатся, люди совершенствуются, становятся мастерами своего дела, важных дел. И при этом какие-то черти просто отплясывают на головах у всех, потому что они шутку шутят, приколы прикалывают, понимаете? И я не имею в виду юмористов, которые шутки там пишут и всех нас развлекают шутками. Нет, я имею в виду вот эти вещи. Они мне кажутся странными. А гейша это проститутка или кто? Да, гейша это проститутка, конечно же. Но я вам рассказываю про разных, так скажем, эротические модели в интернете. Вот так вам подойдет? Так их охарактеризуем. Те, которые в интернете торгуют своим телом. Угу. Там у них подписчики и так далее. Ну, типа как соцсети. Вот есть такие соцсети, в которых просто подписчики, там, потому что вы интересное что-то пишете там. Допустим. А есть соцсети, в которых подписчики – это те, кто смотрит на вашу голую жопу. И вот эти вот девки, проститутки, зарабатывают огромные деньги. Огромные. Бешеные. Понимаете? А зачем? А зачем женщине? Тогда вот прям и погнали тогда следующее. Вот сидит какая-то проститутка, значит. И она хвалится, как она повертела жопой, и за год она заработала $1 миллион. Реально. Проститутка из интернета. $1 миллион. Нам все время рассказывают в новостях про каких-то проституток, которые решили поставить рекорд, переспать с 1000 там партнеров. Эту проститутку рекламируют, уже достали рекламировать. И боюсь запомнить имя ее просто. Вот. Ситуация, да? Это справедливый мир или нет, я вас спрашиваю. Я считаю, что нет. Я считаю, что это дерьмо. Реально ужасный мир. Катастрофа. И дальше вопрос. Молоденькие девчонки сейчас, перед которыми открывается мир, да, они такие, ну что, учиться 7 лет на врача или пойти жопой повертеть неделю и закрыть все вопросы, которые врач закрывает за всю свою жизнь, дай бог, и то не закрывает. Понимаете, насколько это взрывоопасная штука, насколько она опасная, насколько она гнилая на самом деле? Это ужас. Это ужас, мрачная история. Подумайте над этим, черт побери, уже. Социализм и развитие человечества, как вида, вся грязь уйдет сама, Потапчо говорит. Потапчо, я когда смотрю на то, как Илон Маск обдолбанный зигует, я начинаю задумываться о том, что большевики должны вернуться, понимаете? Ну, весь проблема какая с большевиками. Если бы они Илона Маска только... Они всех остальных тоже под нож пустили. Было бы неплохо, конечно, наверное. Но реально, вот Илон Маск, самый богатый человек на Земле. Уже есть видео, где показывают, он какой-то обдолбанный стоит на этой инаугурации этого Трампа. Потом он натурально вскидывает руку в нацистском приветствии. И полмира начинает рассказывать, что нет-нет, вам показалось. Ребят, идите убеждайте слепых, пожалуйста, что там этого не было. Всех, кто имеет возможность видеть глазами, все-все увидели. Провокация это не провокация, шутка это, прибаутка. Человек зиганул. Че вам надо еще? Все. Где там, какая культура отмены в Америке, где вот это все? Ну, можете себе представить или нет? Что произошло-то вообще? Ой, да ладно, это шутка. Шутка, реально, вы считаете, это шутка? Это приветствие скаутов до 1942 года, пишет Сергей. Сергей, вы мне это что пишете? У меня вчера уже бесили эти люди, которые мне про этих скаутов вонючих рассказывали. Почему до 42 года, скажете, это приветствие скаутов, а с 43-го уже нет? Почему? Ответьте сами себе на вопрос. Да потому что немцы, фашисты, понимаете, нацисты, это приветствие, ну, как бы, сделали абсолютно ассоциируемым с ними. И скауты поэтому и отказались от этого, сказали, ой, нет, что-то не подходит, больше не будем использовать. Понимаете? Или нет? Сейчас выйдет, как его, Маск, набьет себе свастику на лбу и скажет, что он вот индийский символ себе набил, свастику. Ну, ребята, дебилами, пожалуйста, не будьте, сами себя не обманывайте, ладно? Все плохо. Реально, все плохо. Все плохо. Мы либо имеем дело с нацистом, что, конечно, вряд ли, либо мы имеем дело с зажравшимся дебилом. Ну, не во всех смыслах. То есть он может быть хорош в вопросах там, покупки того или иного бизнеса, да, и там управления или еще чего-то. Но с точки зрения вот, отношения к важным вещам, ну, сумасшедший. Маск дурак. Ну, как дурак себя повел. И то, что у него очень много миллиардов, он самый богатый человек на Земле, не дает никаких оснований нам отказываться от анализа. Мы не должны вдруг, потому что он самый богатый человек на Земле, засунуть язык в жопу в связи с этим. Ну, не должны, потому что как бы факт есть факт. Потому что если он самый богатый человек на Земле, а мы поэтому молчим и ничего ему не говорим, я вам сейчас серьезно говорю, тогда он завтра начнет насиловать детей под камеру, а мы будем сидеть и говорить, да нет, вам показалось. Эта традиция шла от каких-нибудь там древних племен, вы что, там возраст согласия был ноль. Вы что, больные, что ли? Зиганул человека, его надо наказать, это 100%. Нет никаких сомнений, его надо наказать. Ну, его, естественно, никто не накажет, это как бы... Нет вопросов. Да он, походу, обожрался чем-то. Да, скорее всего, конечно, обожрался чем-то, но смысл-то не в этом, надо как-то... Несмотря на то, что ты действительно очень властный с точки зрения там, денег и всего человек, но надо как-то давать отчет, что-то руками машешь-то. Мы имеем дело с ушлыми воротилами, которые зачастую теряют берега по достижению определенного возраста. Самое страшное, этим людям осознанно дают рычаги власти. Они их берут, что дают-то? Они берут эти рычаги. Берут. Елизавета зиговала, многие дипломаты перед Второй мировой войной встречались с Гитлером, тоже зиговали, складывается впечатление, что они все там фашисты чертовы, пишет Финист. Понимаете, в чем дело, Финист? Все, что до того, как Гитлер себя проявил, так скажем, да, это до. Это был римский салют до этого, да, там это была Римская империя, они там все наследники Римской империи, все вообще, все понятно с ними. Мы, кстати, тоже наследники Римской империи, у нас же ведь Москва, Третий Рим, не суть. Ну, вот у них такое приветствие было. Это ничего не значило до того, как это не стало напрямую ассоциироваться с Гитлером. Хотя, конечно, если так посмотреть на Римскую империю, тоже себе кровавые бани они устраивали такие, что мало никому не покажется. Просто время это убирает, время это ликвидирует. И у меня ощущение, я поделюсь с вами, друзья, этим ощущением. У меня есть ощущение, что для американцев Вторая мировая, она уже примерно как, как бы вам сказать, Троянская. Вот как Троянская война уже. Они потому к ней так и относятся. Поэтому Маск может по приколу зигануть, понимаете? Шутка, прикол. Ну а что, у них от ковида больше людей умерло, чем во Вторую мировую. Ну, правда. Он может быть не нацистом, но ему может быть уже и наплевать. Понимаете? Давно. А может быть, американцам всегда было плюс-минус наплевать, и это интересовало только тех, кто комиксы про Капитана Америку создает и рассказывает нам, как они спасают рядового Райана. Потому что все его братья погибли на фронте, оказывается. Вот о чем разговор. Нам же все время рассказывали либералы, что мы носимся с победой, да? Они говорят, вы носитесь с победой, вы носитесь с победой. А что, если они рассказывали даже не свое мнение, а американское? Что как бы американцам пофиг, они вообще вот, к этому относятся как, ну, была какая-то война, там, ты думаешь. Ну, конечно, они же 27 миллионов не теряли, правильно? Да? Они потеряли 400 тысяч. Да, много, но меньше, чем Украина в нынешнем конфликте, между прочим. Все потери за Вторую мировую у американцев. Вот Трамп вчера какие-то несусветные цифры называл, потери. Украина и Россия, там, да? Украина похожа на реальность, Россию, но он там нарисовал из своей головы. Ну, правда, он и Испанию в БРИКС включил, но не суть. Украину он назвал 800 тысяч, но это значит уже, даже если верить трамповским данным по Украине, то это в два раза больше, чем американцы потеряли за всю Вторую мировую. Украина на данный момент потеряла. Это по данным только Трампа. Как вам такое? Как вы думаете, их отношение ко Второй мировой и наше отношение ко Второй мировой, оно одинаковое или не одинаковое? Ответ очевидный, оно не одинаковое. Это не трагедия для них, Вторая мировая. Ковид больше убил в Америке, чем во Вторую мировую погибло. Это не трагедия для них. Не такая, как для нас. Понимаете? И поэтому он может встать и зигануть по приколу. А мы, как дебилы, будем ходить и рассказывать, что нет-нет, он не зиганул, скаутское приветствие до 42-го года. До какого 42-го года? Какое скаутское приветствие? Вы сами себе верите? Идите в зеркало, гляньте на себя и скажите, это скаутское приветствие, а я лживая скотина. Вот так вот. Ну попробуйте. Это правда так. Вот встаньте в зеркало и скажите, Маск просто сделал скаутское приветствие. Правда? Вот так, сами себе в глаза. И что вы себе скажете? Ой, ну нет. Уговорите себя. Вторая мировая вообще золотой век Америки, пишет Михалыч. И по итогу, да. Промышленность подняли, валюту свою подняли, влияние расширили неимоверно. Европу забрали себе западную, самую, кстати, жирную Европу они себе и забрали. Все классно, чего нет. Для американцев Вторая мировая реально золотое время. Каждый потерянный солдат американский во Второй мировой войне, сейчас будет грубо звучать, но очень сильно окупился для американцев. Угу. Но они взяли себе Европу, они взяли себе Азию, они взяли вообще все, что хотели, и доллар стал основной валютой в мире, и за это они заплатили 400 тысяч жизней. Не 27 миллионов, не 10 даже, а 400 тысяч. Нынешняя Украина уже миллион положила, вообще ни за что, вообще ничего не получив, только потеряв. Понимаете? 1/5 они уже потеряли. И сейчас будут терять еще. Прикиньте. А американцы 400 тысяч и весь мир в руках. Нормально? Подумайте об этом. Правда, подумайте об этом. А если серьезно, откуда мы могли узнать, как они там друг друга приветствовали, если бы не пропаганда? Это все мы узнали из фильмов, пишет Боря, позвони. Вы имеете в виду, откуда мы могли узнать, как себя фашисты приветствуют, что ли, друг друга? Ну да, из фильмов, естественно, а как еще? Фильмы, газеты. Они взяли то, что им дал Сталин, пишет Александр. Ну, не совсем так, Александр. Ведь надо было понимать, что Сталин тоже возглавляет страну, которая понесла очень серьезные потери. Очень серьезные потери. Катастрофические. Для нас это были катастрофические годы. Мы потеряли очень много людей. Мы потеряли очень много потенциала. Что, кстати, говорит о том, что капиталисты были довольны, что молодое советское государство попало в ситуацию, когда оно вынуждено было гореть в огне. Представьте себе, Второй мировой бы не было, а советское государство на тех основаниях, на которых оно было, как бы, появилось, вот на том фундаменте, на котором оно было основано, оно бы развивалось без войны. Как долго бы, как много времени потребовалось для того, чтобы реально догнать и перегнать всех? Я думаю, что 50 лет, да и все. Ну вот смотрите, Китай. Просто посчитайте, за какое время он реально сравнялся с Америкой. Очень короткий промежуток времени, если задуматься. Были аграрной страной вообще. А 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Николай мне пишет: Алексей, куда делись записи подъема из приложения ГМ? Зачем вы их удалили? Николай, вы спрашиваете меня, куда они делись, или обвиняете в том, что я их удалил? Тут мне как бы, кстати, удивительное для меня дело. Первое, я их не удалял. Второе, куда они делись? Вообще не знаю, Николай. Я не пользуюсь, честно сказать, этим, ну, Ну, вы поняли меня, то есть я просто как бы не понимаю даже суть вопроса, откуда она взялась. Мне нужно очень долго и муторно выяснять, что имеется в виду. Вам не кажется, что лучше подобные вопросы адресовать к администрации? Ну, вот, ну, у них как-то нет такого ощущения, что я как бы не отвечаю за эти вопросы. Россию с начала 20 века отюкают головой, а пол сплошные войны и революции из-за этого развал экономики и сокращение населения. Если бы этого не было, возможно, население было бы уже 300 миллионов и сильная экономика, пишет Сергей. Может быть, может быть. Но только не, конечно, с начала века нас тюкают, нас, как и любое другое государство, которое борется за свое выживание, а все государства и все люди борются за свое выживание, тюкают ровно с момента того, как мы появились. И даже до того, как мы появились, нас тюкали. Ну, вот. Мы всегда воевали, как и все всегда воюют, со своими соседями, потому что с кем еще воевать, если не со своими соседями? Ведь именно с соседями ты всегда борешься за ресурсы соседние. Это же ведь... Вот представляете, как это логично, да? Вот эта фраза, я все время ее пытаюсь как бы... опровергнуть, просто показать, насколько она абсурдная. Вот эта фраза по поводу «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями». Все страны исторически всегда воевали именно со своими соседями. Всегда. Всегда. Именно потому, что между соседями всегда возникают противоречия особо острые. Потому что, когда кто-то живет на другом конце света, тебе, например, может быть на него плевать, потому что он на другом конце света. Правильно? Если бы американцы вооружали против нас и создавали антироссию в Мексике, нам, например, было бы все равно. Но они же ее создают именно из Украины и создавали именно из Украины. Почему? Ну, потому что они тоже прекрасно понимают, что все всегда воюют именно со своими соседями. У нас шутников много, которые на Новый год фейерверки запускают и вообще на праздники прям раздражают эти люди. Какое ваше мнение, пишет Роман? Я не понимаю вот это пристрастие к фейерверкам. Но в этом году было их действительно немного, этих фейерверков. Все-таки это связано с тем, что основная часть наших граждан, да, мы с вами вообще люди осознанные, взрослые и разумные, и в момент, когда идут военные действия, несмотря на то, что эти военные действия напрямую, да, вот так вот, не касаются нашего города под названием Москва, вот, но тем не менее, когда идут боевые действия, мы где-то что-то взрывать, просто чтобы нам повеселиться, мы этого не делаем, просто хотя бы для того, чтобы людей не беспокоить и особо там, ну, людей чувствительных не пугать. Я против любых фейерверков вот этих вот, которые устраиваются, так скажем, нецентрализованно. Во дворе начинают что-то взрывать, сжигать себе пальцы, отрывают этими взрывами. Ну, в общем, бред. А неправда, есть на сайте старые выпуски «Подъема», только что проверил, пишет Василий. О, видите, оказывается, есть... Просто вы как-то неправильно находите. Школьники часто палили по дворам, пишет Алекс. Не понимаю, почему разрешено продавать фейерверки школьникам. На мой взгляд, это фактически взрывчатка, с которой нужно обращаться очень аккуратно, когда продают школьникам. Считаю это своего рода преступлением. Я считаю, что это неправильно. И школьникам такую продукцию продавать нельзя. Все это должно, если уж продается, хотя бы быть под надзором взрослых людей. А, и взрослые люди, которые выпили и решили запускать фейерверки, суть преступники. Потому что, естественно, нужно делать это только трезвым, если уж делаешь. И точно не в вот этих вот дворах-колодцах многоэтажных домов, когда кому-то это просто в окно влетит, ну, вот, и загорится это все. До всех не достучишься, естественно, будут дебилы, но слава богу, что большинство людей, и я в этом убежден, они адекватные. Серьезно. Потому что если бы большинство было неадекватным, мы бы уже давно все умерли. Так школьникам не продаются. Школьники подходят взрослым и просят, чтобы им купили, пишет Александр. Ну вот этим взрослым надо прямо-таки зажать яйца в тиски и сказать, что так делать нельзя, например. Такой вариант предлагается. Я имею в виду метафорически, дорогие друзья, метафорически зажать, ни в коем случае не физически. Ну, в смысле штрафы, конечно же, штрафы. Так-то я понимаю, что дети подходят ко взрослым и говорят, дядь, купи сигареты нам, я понимаю. Но как бы, надо наказывать тех людей, которые соглашаются на это. Видел возле водоема в Москве, юноши взрывали петарды. Сказал, сейчас в полицию позвоню, сразу убежали, пишет Нико. На сайте, может быть, и есть, а в приложении тоже не вижу, пишет Сергей. Ну вот на сайте, значит, надо слушать. В приложении и правда больше нет, пишет Ренат. Понятно, значит, это связано с какими-то техническими моментами, вряд ли политическими, да, потому что если бы политический момент был, тогда бы и на сайте убрали. Значит, это какой-то технический момент. Соответственно, рекомендую для прослушивания архивных программ пользоваться сайтом. Все нормально, все решили, разошлись. Фу, как ты повзрослел, вспомни, как мы круто отжигали с Корбитом и Селитрой в детстве, пишет Роб. Ну, все вместе, в смысле, случайно выжившие мальчики, вот это вы имеете в виду. Ну, есть такой момент, есть такой момент, но это же все отстой. И потом мы это делали по глупости своей, а не потому, что нам взрослые принесли Корбит, дали бутылку и говорят, смотри, надо вот так вот сделать. Взрослые всегда как бы были вне этого, и они это, так сказать, не поддерживали. Так-то мы с друзьями и напалм делали, чтобы было понятно. Прям напалм. Да. Зачем? Непонятно, но делали. Ну, что теперь? Идиоты. Я же говорю о взрослых людях, которые это поддерживают. Понимаете? А давайте сейчас продавать детям напалм, потому что он так здорово горит. Да. Алексей, спасибо, что приложение теперь есть в Русторе, пишет Иван. Почему мне-то спасибо, я не понимаю. Ну, друзья, ну это, ну, пожалуйста, пожалуйста, я все для вас. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Гудошников. Любые ваши просьбы будут услышаны. Не факт, что я сделаю что-то для этого, но я точно их услышу, как говорится. Я смогу сказать эту священную фразу для современности нашей. Я вас услышал. А есть совсем тупые, которые петарды в люки бросают, пишет Сейн. Есть, есть. Да, именно как говорил мой друган. Скажи спасибо, что в детстве не умер, пишет 508. Да, ужасно, ужасно. Я все это вспоминаю, мне, честно говоря, даже сейчас становится страшно. Вот. Точнее так, мне только сейчас стало страшно. Насколько это все было страшно, что мы делали, что мне только сейчас стало страшно. Если честно. Куда донатить-то, пишет Юрий Константинов. Да донатить-то некуда, я все еще стыжусь этого, я думаю, ну, указать, может быть, куда донатить вам, и потом думаю, ну как-то это неудобно. А один мой друг, бизнесмен, он говорит, а тебе все равно удобно или неудобно, пусть люди донатят, если хотят. Я говорю, ну как-то неудобно. Потом думаю, а чё, я не понимаю. Так и буду жаловаться сидеть вам здесь на проституток в интернете, которые миллионы зарабатывают. А сам-то? Где? Хотя бы карту скинь. Куда кидать-то деньги, понимаешь? Сам даже карту не указал нигде. Вот. Ну, когда-нибудь я сломаюсь, дорогие друзья, и начну собирать с вас деньги. Но пока... Не сегодня. А началось все со звездочек в ТГ, пишет Алекс. Да, мне еще звездочки не нравятся, я скажу чем. Они мне с одной стороны нравятся, с другой стороны, чем они мне не нравятся. Там Паша с этих звездочек 40% имеет, я посчитал. Обалдел вообще. Что за варианты обслуживания? Слушайте. Криптоматы и те 8%. Этот 40% себе забирает. Что, совсем, что ли, обнаглел, что ли? Это Телеграм. Вы там борзые, я смотрю, сильно. У вас какая-то маржа больно мощная. На улице запретили взрывать пиротехнику. А про выбрасывание из окон никто ничего не говорил, вот и пользуются. Всю новогоднюю ночь дети так поступали, и им все равно, что рядом с домом люди стоят, пишет Андрей. Что еще? Так понимаете, в чем дело, Андрей? Если у них не будет петард, им никто не купит, у них не будет петард. Понимаете, петарду надо купить, Андрей. Кто-то им купил их. Что еще за звездочки, пишет Нигматурин. Да вот звездочки мне ставят в Телеграме. Звездочки. Мне сказали, сделайте реакции, чтобы можно было ставить лайки, не лайки, еще что-то. И я такой, сейчас посмотрим. Захожу, а там платные реакции, звездочки. Я богатею, когда вы мне звездочки ставите. Вы в курсе, да? Вы беднеете, я богатею. Я говорю, о, вот эту реакцию мы возьмем, а все остальные зачем они? Типа, бесплатная реакция, это же глупо так, честно говоря. Вот, поэтому я оставил только платную реакцию, и все, и вот звездочки собираю. Есть, бывают люди мне там закидывают. Я вижу каждого, кто кидает мне звездочку, между прочим. Я смотрю, такой, о, думаю, там, Олег подписан. Думаю, ох, спасибо тебе, Олег, вот так вот сижу. Правда, такое есть. Раз там, ага, вот там. Ирина Васильевна там, например. Я такой, вот, Ирина Васильевна, молодец, спасибо, Ирина Васильевна. Вот так, в таком духе, понимаете? Паша богатеет. Паша в любом случае богатеет, XMR. Это как криптобиржи, как банки, как Telegram. Они, сволочи, богатеют на операциях, конечно, да. На транзакциях богатеют, на всем богатеют, твари. Как-никак, все время в выигрыше, понимаешь? Ты там как дебил торгуешь все, и все проигрываешь. А они на этом только зарабатывают всегда. Это красиво, красиво. А вспоминаю, по-моему, 2000 какой-то, я не помню, какой был год, 2012, что ли, ко мне мой товарищ подошел, говорит, Лех, говорит, смотри, ситуация такая. Я говорю, какая? Он говорит, надо делать криптобиржу. Я говорю, что надо делать? Он говорит, криптобиржу. Я говорю, что это? Он говорит, там, короче, криптой торговать будут люди, криптобиржа. Я говорю, что ты бредишь? Говорю, какой-то бред. Говорю, нужен нормальный бизнес, нормальный нужен. Нужно понимать, что у тебя в руках. Сейчас бы вернуться в этот 2012 год. Как дать подзатыльник самому себе? Не обламывай чувака. Он, может быть, криптобиржу бы сейчас сделал. Сейчас бы кайфовали вообще, представляете? Ну ладно. То есть у вас необоснованные легкие заработки, как и у тех, пишет Роман. Ой, там какие-то копейки, серьезно, страшное дело. Ну, на чай. На покрышке есть маркировка «Честный знак», также на минералку и даже на детские чешки. И вот на пиротехнику нет, а потом несчастные случаи из-за некачественной контрафактной продукции, пишет Риборез. Это что, Риборез? Смотрю видео, мужик себе, ну, как бы сказать, ну... В копилку, так сказать, засунул петарду, которая должна улететь вверх. Поняли, да? А она не улетела. Сожгла ему всю задницу. Серьезно, видео вот в интернете публикуется. Ну, дебилы. Понимаете, даже если эта петарда и сделана хорошо, и все, он обязательно себе ее в задницу засунет, понимаете, и подожжет там. И там еще, знаете, какой момент смешно это видео. Ну, как смешно, неприятно, если честно, ужасно. Но видео, это, оно склеено. Из первое, значит, врач скорой помощи говорит, ой, Новый год, типа, ужасно, сейчас начнутся эти люди с петардами в заду. Типа того, у них будут взрываться чуть ли не там петарды в заднице. И все такие, ха-ха-ха. И потом видео, у чувака реально петарды в заднице взрываются. Как? Я вам говорю, он сам засунул себе в задницу петарду и взорвалась она у него там. Он думал, она улетит, понимаешь, она не улетела. Вы можете себе это представить или нет? Это какие умственные способности у него? Ну, на уровне Зеленского, я так понимаю. Зарплаты не хватает, пишет Владимир. Почему хватает? Просто если хотите реагировать, надо платить. Я бы вообще все сделал платным, если честно. Если бы в ТГ были платные комментарии, я бы их обязательно запустил. Просто потому что бесплатные комментарии зачем? Вот у вас бесплатные комментарии на радио. Они же бесплатные. Мне вот я с них ничего не получаю, радио с них ничего не получает. Вы через ТГ пишете, правильно? Ну, это же странно. Надо, чтобы они были платные. Вот я сколько лет там каких-нибудь радио любые и так далее. Я еще помню, еще я сам на радио не работал. Там обязательно, типа, платная смс-ка по короткому номеру присылайте. Все, там люди фильтруют базар, понимаешь? За деньги. Любой комментарий за деньги. Здесь бесплатный, понимаешь? Раздолье. Чтобы потом, ой, Лёша, а что там у тебя за очки, а что ты такой грустный? За деньги бы вы бы такую чепуху не писали бы. Вы бы сразу писали, пошел ты! Да, ну потому что это, как бы сказать, вы оплачиваете. Вот, каждое слово. И уж надо уж сразу тогда самое ценное писать, правильно? А не вот это вот, болтология, шутки-прибаутки. Просто сразу, гудошников, иди. Да, но это за деньги только такое возможно. А за бесплатно это кто будет терпеть? Это кто из ведущих будет за бесплатно терпеть такое? Ни в коем случае. А если за плату, посылайте. Давайте, чаще, больше пишите. Активнее, ребята. Правильно? Ну, логично, правильно? Логично. Это логика. Ребята, подумайте об этом. Тогда еще и прочтение платное нужно. Прочитал, получил, пишет Михаил. Ну, логично, да. Да. Два дебила в БМВ с петардами, еще лучше, спалили весь салон, пишет Александр. Так, если этот пост наберет 1000 звездочек, открываю комментарии. Все, пишет Олег. А, под постом комментарии, я понял. То есть, Олег, а вы умный человек. Вы знаете, я раньше отрицал многих вот слушателей, они что-то скажут, я такой, что за чепуха? Смотрите, Олег какой умный, он говорит, Под каждым постом пишешь просто, если этот пост собирает 1000 звездочек, я открываю комментарий, и вы его начинаете комментировать. Не собрал, не... И под каждый отдельный пост комментарий, либо открытый, либо закрытый. Олег, я понятия не имею, чем вы занимаетесь, но у вас явно бизнесовая хватка. 100%. Вы, это тот Олег, который звездочки кидал, он в доле, видимо. Вы думаете, да, это он? Я послушал рекламу пива, считайте, вам заплатил, пишет Ника. Безалкогольного же, ну вы что? Открыт ящик Пандоры, пишет Алекс. Да, накинул на вентилятор, говорит Нигматуллин. Нигматуллин, а вы тоже вот много пишете, смотрите, и все бесплатно. Может, это пишет не Олег, а Паша, пишет Александра. Возможно. Вот. Это Тиньков, который запрещен в России, пишет Олег. Юрий, простите. Это Олег, это который Маск, пишет Алекс. Важный момент, специально посмотрел. На сайте того же, тоже нет подъема Сергея Доренко. Есть просто надпись, что есть программа, но там нет самой записи программы. Разберитесь, пишет Ренат Фанат. Передаю вам сообщение. Все, я передал сообщение. Так это прием давно многие блогеры используют, пишет Елена. Да? Вот твари, все придумали до нас. Вот они потому такие богатые и счастливые, понимаешь? И зубы у них фарфоровые. Почему? Потому что они давно придумали, как с вас деньги собирать. А я все бесплатно, понимаешь? А вот скажите, пожалуйста. А вот какая женщина, понимаешь, больше уважения вызывает? Которая, так сказать, за деньги и за дорого или бесплатно вот готова, понимаешь? Вот какая? Значит, не такие они и тупые, и не только задом вертят, пишет Алекс. Не, ну понятно, что они ушлые еще, они хитрые, гнусные все, алчные подонки, вот, и задницы вертят еще. Да? Осталось купить BMW, сжечь ее на видео для радио, пишет Юрий Константинов. Пока желание возникает только Ладу сжечь, у меня есть Лада, возникает желание сжечь. С днем рождения, Алексей, и да пребудет с тобой сила, пишет Лолита. Спасибо большое, Лолита, спасибо. На добром слове тоже. Тут, знаете, доброе слово тоже приятно. Доброе слово и ведущему приятно. Женщина вызывает уважение, если ни с кем не идет, не идет с кем попало, даже за деньги, пишет ленивый Титан. А зачем вам деньги, что вы с ними будете делать, пишет Роман. О, я знаю, что я буду с ними делать. Ничего особенного, если честно, приумножать. Роман, я абсолютно вам говорю, как есть, я не из тех, кто будет, так сказать, бездумно тратить, только приумножать. Можете не сомневаться. Поэтому, как бы, ваши деньги в моих руках только приумножатся. Их не станет меньше, их станет больше. Другое дело, что, как бы, хозяин уже будет другой, но какая разница? Вам может быть приятно, что ваши 100 рублей превратятся там. Хотя бы даже в 200 со временем. Они будут расти в моих заботливых руках. Подумайте об этом. Я человек разумный. Вы не увидите истории про меня, что я снаркоманился, спился, там, я не знаю, пошел по каким-то там борделям и там все потратил. Все в меру будет. Нет, ну разок. Наши деньги в безопасности. Конечно, абсолютно. Серьезно. Мне можно хоть банк открывать. Вообще без проблем. Над златом чахнуть, пишет Вячеслав. Ну почему? На реальные хорошие вещи можно всегда потратить. Вы скажете, на какие? Есть идеи. Есть хорошие идеи. У меня идей много. Идей этих много. Меня в последнее время стал раздражать Илон Маск. Если честно. И я подумал, а... Почему, если этот гастарбайтер из ЮАР смог в США, почему гастарбайтер из Казахстана не сможет в России? Почему нет? Может быть, начнем? По-настоящему? Игру по-настоящему? Вы просто завидуете ему, пишет Дарья. Нет, я не просто завидую ему, Дарья. Я теперь стал разрабатывать план. Значит, как его догнать и перегнать? Если Советский Союз смог... то почему я не смогу? Этот Маск с кислой рожей, как он надоел, пишет Алекс. Ну, знаете, он в любом случае когда-то умрет, поэтому... сразу полегчает в этот момент, но меня это мало интересует. А я уже думал, на киллера для Маска копить будешь, пишет Строгинский. А, в этом смысле? Да нет, ну вы что? Да нет, 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 это нет. Вот. Ну, не знаю, кажется, деньги ради денег — это глупо. Тоже с ума сойдете и будете зиги кидать, пишет Алина Гараева. Нет, вот, кстати, нет. Вот, кстати, нет. Тоже гарантия, понимаете. А деньги, они только ради денег и существуют. Нет никаких других вариантов, для чего нужны деньги. Все, кто говорит, что деньги ради денег – это странная идея, они на самом деле странные люди, потому что деньги только ради денег и нужны. Они ради ничего другого не нужны. Ради счастья вам деньги не нужны. Ради любви вам деньги не нужны. Вот. Вам ничего не нужно. Вам деньги вообще? Подумайте, а вообще зачем вам деньги? Вот реально подумайте над этим, если только не ради денег. Деньги, они только ради денег и существуют. Зачем они еще существуют? Ну, сами скажите. Так все просто, надо присосаться к бюджету, пишет Юрий Константинов. Юрий, у вас устаревшие какие-то видения мира. Я еще раз говорю, у меня концепция глобального коррупционера. Значит, вот я первый раз ее вербализировал сейчас для вас. Глобальный коррупционер. В чем заключается суть глобального коррупционера? Он ворует везде, кроме своей страны. А? Внешний коррупционер, вот так назовем. То есть у меня-то какая идея? Высосать из них деньги. И тратить здесь. Не из России высасывать деньги и тратить там, как это делали все коррупционеры в России, которые выводили за рубеж деньги там. Чубайсы, Ходорковские и прочие, правильно? А наоборот, высасывать из них деньги и здесь тратить. Таким образом, вливая их в экономику России, а не там Монако, например, или еще какой-нибудь дыры непонятной. Ты что, Монако дырой назвал? Да, я назвал Монако дырой, и что? Что мне мешает так концептуально мыслить? Где там снег вообще? Как там жить в этой вечно солнечной жопе? Кому она нужна? Никому не нужна. Ничего кайфового. Непонятно, чем Монако лучше Сочи. Валерий говорит, ничем, восприятием. Восприятием. Ничем оно не лучше. Все. Просто вложите деньги именно туда, куда положено, в наши города. И они будут только лучше. Они не будут хуже. Монако и Монако, Сочи и Сочи. Почему нет? Это первое. Второе, воровать у них, тратить здесь. Всегда так и метрополия поступала. Империи так поступают. У нас всегда была империя, при этом она была антиимперией. Потому что почему-то надо было обязательно вкладываться в окраины какие-нибудь. Чтобы они потом с тобой воевали твоим же оружием. Украина касается в первую очередь. Она же не зря называется окраина, эта страна, правильно? Вот этот самый типичный пример нашей странной политики. Вложиться в окраины. Чтобы потом оттуда выхватывать. Всю свою инфраструктуру и все свои деньги направить против себя по итогу. Это катастрофа, катастрофа абсолютно. Ни в коем случае так делать никогда нельзя. Американцы так не делают, и поэтому у них все хорошо. Ну, у них не так хорошо, как могло бы быть, но всяко лучше, чем у нас в данный момент, во всяком случае. И еще 300 лет до этого. Короче, грабить у них, награбленное у нас, не преступление. Правильно, воровать у них, обманывать их, забирать у них деньги и тратить здесь. Вот моя концепция. Концепция глобального коррупционера, внешнего вора. Все. Согласитесь, вы не будете предъявлять мне претензии, если я обворую Америку или Британию и эти деньги потрачу здесь. Вам не будет обидно, правда? Вы даже не будете мне завидовать и говорить, что а че Гудошников такой богатый? И вы не будете говорить, так он американцев наворовал, вот он такой богатый. Вы будете мной гордиться. Я буду Робин Гуд в таком случае, правда? Потому что до этого, почему, собственно говоря, проблема-то? Потому что здесь воруют и вывозят туда. Надо там воровать и вывозить сюда. Вопрос только в одном, как там воровать? Все, поняли? Думаем вместе. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.